В конце длинной галереи, по которой озабоченный Фандорин проследовал за принцем без единого слова, открылась широкая площадка, высеченная в скальной породе. Два десятка металлических дверей, каждая с вертикальным швом посередине, были расположены в ряд. Там, внутри, время от времени что-то полязгивало, погромыхивало. «Это лифты», — объяснил Наполеон. «Каждый грузоподъемностью в 2 тонны. Если случится авария, угрожающая затоплением города, прозвучит сирена, и через эти кабины в считанные минуты эвакуируется все население. Сейчас это около 400 человек, но при полной комплектации будет 600. Стальной ящик спускался 1,5 минуты. Быстрее, чем обычные лифты. 50 метров, а то и 60, предположил Раст Петрович. Вот кабина остановилась. Принц рассмеялся и нажал кнопку. Воскликнул голосом циркового шпрейхшталмейстера. «Опля! Сейчас ты ахнешь!» Створки раздвинулись. Фандорин ахнул. Они находились в огромной пещере, залитой ярким электрическим светом. В ее центре располагался сухой док. Там посверкивала туша субмарины, точно такой же, как лодка, утопившая «Лимон-2». Мерно громыхал гидравлический молот. Сыпались искры от сварочного аппарата. Десятки людей сновали по всей территории, каждый занятый своим делом. «Это зона-центр!» — принц говорил громко, чтобы перекричать шум работ. «Здесь мы собираем субмарины! Все основные системы жизнеобеспечения тоже находятся тут! Вон там электростанция, там центральная аппаратная, там вентиляционная станция, там станция опреснения, там насосная! Лаборатория, в которой ты будешь работать, тоже находится здесь!» Фандорин лишь поворачивал голову, ошеломленный зрелищем. «Видишь, на потолке трубы сходятся к центру. Там коллекторный увод. По нему промышленные газы и дым выводятся в жерло горы. Пришлось объявить вулкан проснувшимся, иначе испарения могли бы вызвать подозрения. Вон канал, по которому мы переправляем готовые лодки в зону Норд. Там порт!» Молот остановился, грохот стих. Стало возможно вести разговор нормальным голосом. «Много ли изготовлено субмарин?» — спросил Раст Петрович, внимательно рассматривая ту, что строилась. Судя по контурам, лодка была быстроходной. 2 торпедных аппарата. Хвостовой винт интересной конструкции, двойной. Рубка вся прозрачная. Интересно, что это за материал? Не стекло же? «Сейчас покажу. Мы идем в зону Норд. Здесь легко ориентироваться, ты быстро привыкнешь». Они пошли вдоль темного канала, в котором мерцала черная вода. Навстречу попадались люди, одни в синих мундирах, другие в спецовках. Наполеон приветствовал каждого взмахом руки, иных называл по имени. Ему отвечали также приветливо, безо всякой угодливости, на разных языках.
«Hello there, Napoleon!»
«Ravi de te voir, принц!»
«Hola, принцип!» «Schon desusern, принц!»
Кивали и Фандорину. Кажется, отношения между обитателями Атлантиса были примерно такие же, как наверху, в лаборатории. Только диспетчера НЭПа именовали принцем и Наполеоном. После монументального центра Эраст Петрович был готов ко всякому, и тем не менее содрогнулся, когда увидел новую пещеру, еще обширнее прежней. Она была, пожалуй, размером с Красную площадь. Почти все пространство занимала вода, только по краям тянулся бетонный причал, на котором там и сям торчали подъемные краны. По периметру бассейна были пришвартованы субмарины бок о бок, тесно, как сардины в консервной банке.
«На той стороне, вон там, тоннель, по которому лодки выходят в море», — показал Наполеон. «Когда ты нырял, ты видел внешние ворота. Зона Норд принадлежит нашему департаменту руки. Этими руками, когда придет время, я возьму за горло так называемую владычицу морей Британию. Ты спрашивал, сколько у нас субмарин? Завтра закончим 193-ю. Детали доставляют на остров с разных заводов. У нас проводится только сборка, оснащение, вооружение. На одну лодку уходит 3-4 дня. Чтобы начать войну, понадобится 200 субмарин».
«То есть мы начнем уже через 3-4 недели?» — спросил Раст Петрович, пытаясь представить, какой сумбур на море могут устроить 200 подводных лодок, вооруженных торпедами. «Британию они, конечно, не победят, однако сильно пощиплют ее флот и изменят хрупкий баланс между великими державами. Что может дать толчок к самой настоящей, уже вполне земной войне?
«К сожалению, одних лодок недостаточно», — вздохнул принц. «Нужны еще экипажи. Сейчас в департаменте Руки 100 готовых подводников, и еще столько же проходит обучение. Генерал и его агенты вербуют бывших моряков по всему свету, но дело движется медленнее, чем хотелось бы. Каждого ведь нужно проверить, испытать. Субмарина управляется командой всего из 2 человек, рулевого и стрелка. Однако, по самому минимуму требуется 400 человек, а со сменами и экипажами вдвое больше. Правда, я сейчас заканчиваю разработку оперативного плана, который позволит ограничиться на первом этапе только 100 кораблями. Остальные можно выпускать и позже, по мере расширения театра военных действий».
«План должно быть секретный», — осторожно спросил Фандорин. «Честно говоря, я не представляю, как можно сотни, хотя бы и 200 10-метровых подводных лодок...»
«У меня от братьев секретов нет», —
Наполеон легонько хлопнул его по плечу.
«Мы все заодно, а план очень прост. Ты сам бы составил такой же, если бы хорошенько подумал. Британия на своем острове уязвима и не самостоятельна. Она получает извне 2/3 продовольствия и 3/4 промышленного сырья. При полной блокаде она не продержится и 6 недель. Идея моего двоюродного деда поставить Англию на колени посредством континентальной блокады была, в принципе, правильной. Однако неосуществимой, поскольку Франция не контролировала морских коммуникаций. А мы обеспечим себе господство в первый же день. По плану, в день Х мои водолазы заминируют все корабли, стоящие на Портлендском рейде, где базируются основные силы британского флота. Департамент «Глаза» имеет в Портленде достаточное количество людей. Они лишь ждут усовершенствованного пневмоаппарата, над которым ты работал в лаборатории, который закончишь здесь. По судам, находящимся в открытом море, нанесут удар мои субмарины. 20 лодок наглухо закупорят Ла-Манш. Еще 50 перекроют Северную Атлантику. Еще 20 — Северное море. 10 субмарин останутся здесь, защищать Сен-Константен от нападения британских кораблей, которые не будут уничтожены в первые дни войны. Вот и все. Через 1.5 месяца в Англии закончится еда, остановятся заводы. Ей придется капитулировать.
«А остальные страны будут смотреть и бездействовать?» — спросил Раст Петрович, которому этот авантюрный, но не такой уж фантастический план ужасно не понравился.
«Разумеется, нет. Но несколько недель они выждут. Всем им выгодно, чтобы Британия была ослаблена и унижена. Когда же почуют, что дело пахнет дохлятиной не только для Альбиона и зашевелится всерьез, будет поздно. Мы успеем добить останки британского флота, подготовить еще какое-то количество экипажей. Главное же — страх! Ни один броненосец или крейсер не посмеет выйти в море, зная, что может подвергнуться атаке, от которой нет спасения. В драке сразу с несколькими противниками нужно первым делом показательно поколотить самого сильного. Тогда остальные подожмут хвосты».
«Но победа в бою с броненосцем будет не так уж легка», — подумал Фандорин, слушая. «Одно дело тайком подложить мину или потихоньку подплыть к неожидающему атаке судну. Но после начала военных действий первых потерь капитаны будут настороже. Современный боевой корабль найдет способ не подпустить к себе субмарину на расстоянии прицельного торпедного выстрела. А если стрелять издалека, вероятность попадания невелика. Да и одной торпедой броненосец утопить трудно. Но в одном этот 4-й Наполеон прав. Его подводный город неуязвим и неприступен для вражеского нападения. При одном условии: если нападения ждут. Будь проклята английская бюрократическая машина. Если бы крейсер «Айзенкур», курсирующий в ближних водах, высадил десант прямо сейчас, удалось бы предотвратить кризис паневропейского, если не всемирного масштаба.
«После капитуляции Британии дело пойдет быстро», — продолжал принц. «Во всех державах ордена амфибии есть свои агенты влияния, в том числе в политической и финансовой верхушке общества. А после разгрома Альбиона число таких людей многократно возрастет. С их помощью мы возьмем под свой контроль правительство в этих странах. Какое-то время сохранят независимость североамериканские Соединенные Штаты. Но я хорошо знаю практицизм этой страны. Я ведь вырос в Америке и имею американский паспорт. Да-да, мои родители были вынуждены эмигрировать в Новый Свет, и я вырос на острове, близ Флоридских берегов.
На миг лицо Наполеона светилось легкой мечтательной улыбкой. А Фандорину пришла в голову совершенно несвоевременная мысль. Люди, у которых было счастливое детство, улыбаются и держатся иначе, чем те, кто в детстве был несчастен. Если присмотреться, первых всегда можно отличить от других.
Ираст Петрович дернул подбородком, чтобы не отвлекаться на ерунду. И крупный американский капитал скоро поймет, что оставаться в изоляции от остального мира разорительно. Учти, Пит, что я не намерен вмешиваться во внутреннюю политику стран, которые войдут в мою империю. Пусть каждая живет, как ей нравится. Из моей подводной столицы я лишь буду регулировать общие принципы торговли и международного разделения труда, а также следить за тем, чтобы нигде не разгорелась война. Больших войн, впрочем, не будет, потому что прекратится соперничество из-за мирового господства и рынков сбыта.
Но как же избежать восстаний и освободительных движений? Не удержался Фандорин, хоть в его намерение и не входило спорить с мегаломаньяком.
Мир огромен. Одними субмаринами, сидя здесь, в Атлантисе, его в покорности не удержишь.
Субмаринами? Нет. Но есть средства посильнее.
Наполеон сделал паузу и коротко обронил.
Страх.
То есть вы... Ты имеешь в виду тюрьмы, казни, репрессии?
Конечно, нет. Еще Лао Цзы 25 веков назад открыл рецепт власти. Лучший из правителей — тот, кто виден подданным лишь в виде тени.
А я добавлю,
лучший из правителей — тот, кого вообще не видно. Власть должна вызывать мистический ужас своей бесплотностью и непостижимостью. Это надежнее всяких тюрем. Про императора Наполеона IV будут знать все, но я никогда не покажусь на публике. Мои указы будут появляться из ниоткуда, со дна океана. Доступ ко мне будут иметь только члены ордена Амфибия, а департамент «Глаза» превратится в разветвленную организацию, которая станет информировать меня обо всем, что происходит на планете. Конечно, во внутренних регионах материков есть страны, не зависящие от морской торговли. Но через некоторое время они сами начнут проситься, чтобы их приняли в состав империи. А нет, пускай прозябают в бедности и третьей разрядности.
Беседуя, они вернулись в зону центр.
«Идем в восток», — объявил принц. «Это жилой квартал. Он тебе понравится».
Они повернули на широкую улицу, ярко освещенную ажурными фонарями и обсаженную деревьями в катках. Улица была довольно людной. С принцем все здоровались. С некоторыми встречными он обменивался парой фраз, так что беседа на время прервалась. Одного человека Фандорин узнал и стиснул зубы. Это был доктор Ласт.
«А, рад видеть тебя здесь, брат»,
— сказал он сердечно, пожимая Ирасту Петровичу руку.
Ласт и держался, и выглядел здесь по-другому. Он был в куртке с золотым шитьем и с золотым кортиком на боку. Значит, офицер. Улыбчивый, словоохотливый. Он совсем не казался похожим на Мефистофеля.
«Ознакомительная экскурсия?» — спросил он. «Наполеон когда-то и меня так водил в первый раз. Помню... Какое это произвело на меня впечатление! Только тогда я перестал сомневаться, правильно ли сделал, что ушел от великого Фрейда».
«Кого?»
«Я вижу, ты мало интересуешься достижениями медицинской науки», — хмыкнул Ласт. «Прежде я был ассистентом у венского светила психиатрии, которого в нашем кругу именуют не иначе, как великим Фрейдом. Я исследовал тему половые дисфункции у малокровных предклимактических женщин невротического склада. и считал, что занимаюсь очень важным делом. Но Наполеон прочистил мне мозги, поиграл на своей волшебной дудочке и увел сюда, в свое подводное царство. Я перестал интересоваться психозами малокровных невротичек. Наша работа позначительней.
Например, подставлять девочек монстру, — подумал Фандорин, вежливо улыбаясь. «Где тут у вас профессор Кранк? Вероятно, в лаборатории. Скоро сверимся». От этой мысли улыбка на лице Эраста Петровича стала еще шире.
«Да, отсюда видишь мир с его проблемами иначе», — заметил он. «Вот именно», — Ласт глубокомысленно покивал. «Вдруг сознаешь, что человечество пока не заслужило этого гордого имени, что мир населен стадом животных, которым еще только предстоит сделаться людьми. Пока же они жуют свою жвачку, плодятся, бестолково толкаются боками и дохнут безо всякого смысла. Цена такой жизни — грош. Великий Фрейд тратит себя на смешную ерунду. Ветеринару незачем быть психиатром. А настоящей медициной занимаюсь я, потому что слежу за физическим и психическим здоровьем элиты человечества, к которой теперь принадлежишь и ты».
Он запнулся, и Фандорин подсказал. «Буль. Пит Буль».
«Ладно, ладно, еще успеете поболтать. Идем дальше».
Наполеон потянул Эраста Петровича за собой.